Mirwam, Frieden sei mit euch. В прошлый раз я у вас проповедовал на немецком языке, сегодня мне досталась честь проповедовать на русском языке, и я хотел бы, чтобы и в проповеди прославился Господь, потому что если мы сюда с вами приходим для того, чтобы нам было хорошо, я должен вам сказать, мы не там находимся. Мы приходим сюда, чтобы славить Бога, чтобы действительно прославить того, кто дал нам все. Мы часто сегодня слышали очень много о вечной жизни, и Он нам ее подарил. Нам с вами, мы сегодня будем с вами праздновать эту вечерю Господню, нам с вами этого ничего не стоило. Богу стоило это Сына. Хорошо. Сегодня я буду продолжать ту тему, которую я начал на немецком языке, тема «Иисус и Его Церковь». Вы знаете, здесь есть несколько, сейчас то, что я буду читать, это, как называется по-русски теперь, подождите, цитаты, которые я слышал в проповеди других проповедников, в частности, допустим, Алексея Коломейцева. Я хочу сказать, что, вернее, обратить внимание, что действительно в нашей жизни, в современной жизни царит полная неразбериха. В вопросах, которые связаны как с христианством, так и с церковью. То есть природа христианства, природа церкви, послание, какая цель церкви, какая цель христианина, христианства. Для многих людей христианская церковь это следующее, что нужно сделать какие-то определенные религиозные обряды. Родился ребенок, нужно пойти в церковь, его покрестить, правда? Но я хочу выйти замуж или жениться. Пойти в ЗАГС, это вроде вот церковь пойти, вот на меня возложат руки и все, и у меня будет конкретно благословение. Это гораздо торжественнее, чем просто официальная регистрация брака. Или мы сегодня слышали о том, что человек умер. Я уже сам участвовал в таких, где ко мне люди приходили и сказали, мою бабушку некому похоронить. А пастырь должен быть. Как же я мою бабушку похороню без пастыря? То есть церковь воспринимается многими-многими людьми, и, к сожалению, среди христиан она воспринимается как организация. Организация, которая, исполняет религиозные обряды. Но дело в том, что церковь является одной из центральных, если мы с вами внимательно изучаем Писание, церковь является одной из центральных тем Библии. Иисус Христос фокусировал внимание своих учеников на том, что церковь является главной целью Иисуса Христа. И на эту тему будем слышать. Сейчас это еще введение или повторение прошлого. Мы будем с вами, откройте, пожалуйста, Писание Евангелия от Матфея, мы будем с вами разбирать 16 главу, 18 стих. Апостол Петр пишет о церкви, то есть он пишет о людях, он пишет, говорит, вы, первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, но вы народ избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы на чудный свет. Это пишет апостол Павел. Церковь, назначение церкви, это опять сейчас цитата, назначение церкви быть отображением характера Иисуса Христа. Это не значит, что сила христиан в помпезности, их каких-то религиозных акций, как часто встречаешься с людьми, встречаешься со служителями, и они говорят, у нас не проповедь, все служения прошли. То есть они сидят так, должна быть проповедь, должно быть это, должно быть это, должно быть это. Все, мы вот это все сделали. Друзья, единственная цель, с которой вы приходите на собрание, в которую вы приходите в церковь, в которую я прихожу в церковь, она должна быть... Только цель – славить нашего Господа, потому что Он нас спас. Мы не должны это делать. Это должен быть отклик на то, что сделал для нас Господь. Мы часто от ребенка говорим, дали тебе конфетку, скажи спасибо. Мы учим своих детей этому. Итак, каждый христианин является отражением, должен быть отражением Бога, отражением характера Бога, Его славы и Бога чистоту. Чистоты. Но, к сожалению, эта цель в большой степени многими утрачена. Многие христиане потеряли это из виду. И поэтому часто я хотел бы, я хотел бы обратить наше внимание на то, что люди часто видят церковь как какую-то политическую силу, инструмент борьбы с социальной несправедливостью, как культурную или благотворительную организацию. То есть многие видят задачу церкви в том, чтобы сделать мир лучше. Мы с вами должны, друзья, избавиться от этого представления, что церковь является каким-то государственным учреждением или каким-то человеческим учреждением. Это не клуб, где у нас общие интересы. Это не клуб, где мы с вами собираемся на лекции в свободное время, потому что нам делать нечего. Мне совсем недавно одна сестра соседней церкви сказала: «Как классно, что вы проводите вечером собрание. Мне после обеда делать нечего, я к вам приду». Ну, слава Богу, что Господь так сделал, что и делать нечего. Но, в принципе, в церковь не нужно приходить, потому что нечего делать. Часто под церковью подразумевают здание. Люди говорят: я пойду в церковь. Но дело в том, что церковь – это не стены, это не крыша, это собрание людей. Это собрание живых душ, которые имеют в своем сердце Господа. Мы не должны время от времени формально прибегать к Богу, как палочки-выручалочки. «Пожалуйста, мне тут плохо, помоги мне, пожалуйста. И тут мне плохо, помоги мне, пожалуйста». Слушайте, если бы у вас такие друзья были и приходили к вам: «Ты вот мне помоги, а завтра ты мне не нужен», а вот послезавтра опять помоги, опять не нужен, вы скажете: «Слушай, у нас что-то с нашей дружбой что-то не в порядке», правда? Поэтому я хотел бы вам задать сегодня тот вопрос, который я себе задавал. Для чего вы посещаете это место, где поклоняются Богу? Что побуждает вас прийти на богослужение? Может быть, традиция? Мне так говорят моя бабушка, мой дедушка, моя мама. Они ходили по воскресеньям в церковь, и я поэтому иду в церковь. Но дело в том, что если мы приходим в церковь по традиции или надеясь на то, что собрание будет недолгим, что пастор очень быстро закончит проповедь, то мы отсюда уйдем, не взяв ни одной истины, о которых мы сегодня с вами слышали, что мы хотим взять истины. Поэтому Библия говорит о том, что предназначение церкви – это открывать людям Бога, провозглашать совершенство личности Бога. Вот преображая личную жизнь каждого христианина, как мы часто с вами слышим в молитвах, вот преображая личную жизнь христианина в образ Иисуса Христа. Я хотел бы просто задать вам вопрос. Мы часто говорим «церковь», мы говорим очень многие-многие вещи, они кажутся нам ясными и понятными, но я хотел бы задать вопрос вам и ответить его то, что я посмотрел. То есть, какое определение церкви дает общество? Церковь – это общность людей, иногда организация, объединяющая на основе особенностей культа и вероучения. Основным признаком общности является осознание своей принадлежности к организации, членам церкви. Это мирское понимание церкви. Другое – собрание верующих во Христа, которые вместе совершают богослужение. Что интересно, я пошел на страницу православия, и православие определяет это следующим образом. И начало очень красивое. Но последнее предложение, оно меня очень смутило. Церковь по существу, то есть единство Святого Духа в живых, разумных творениях Божьих, пытающихся своей жизнью исполнить Евангелие. Такая церковь не возникает от того, что собрались верующие единомысленники. Существенная церковь образована в день Пятидесятницы Христом и является Его телом. К этой церкви можно лишь присоединиться святым крещением. Очень прекрасно. Пошел, покрестился и принадлежишь к семье, правда? Какое определение, я вам зачитаю, я все места зачитывать не буду, я просто хотел бы сказать, какое определение мы можем дать церкви. Я понимаю так, что церковь – это избранные народом Богом люди со всех земель, всех возрастов, национальностей, социального принадлежности, и которые искуплены кровью Иисуса Христа. И имеет Святого Духа. То есть, это в момент покаяния происходит с нами. Какое же определение церкви дает нам Библия? народ Божий, собрание призванных Господом, тех, кто во Христе, собрание всех призывающих имя Господа во всяком месте, собрание верующих, дом Божий, Божие строение, храм Духа, свои по вере, храм Божий, паства Христова, тело Христа, невеста Христа. Они были избраны во Христе еще до создания мира и так далее. То есть у меня две такие страницы. И я больше чем уверен, что в Писании намного-намного больше стоит об этом. Что такое церковь? Что такое люди, которые живут в церкви? И сейчас мы придем с вами к тексту Евангелия от Матфея, будем с вами разбирать 18 стих, но мы прочитаем в контексте с 13 стиха по 18 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Мы будем разбирать с вами, как говорится, 18 стих, но в контексте нам нужно знать, о чем идет речь. Здесь идет, содержится беседа, которую Иисус Христос проводит наедине со Своими учениками, и Он их спрашивает, за кого вы Меня считаете? Он спрашивает, какое мнение было у народа о Иисусе Христе? Он называет Себя Сыном Человеческим, и вот что интересно, ученики дают ответ, и в принципе, смотрите, какие высокие ответы они дают. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. То есть ученики говорят о мнениях своих соотечественников. То есть что говорят соотечественники? Между прочим, не только простые люди думали так, думали и фарисеи и так далее, те, которые не верили в Него, но были и люди, допустим, которые говорили об этом. То есть мнения были различные. Одни говорили одно, другие другое. Но дело в том, что, друзья, когда мы с вами обращаемся к Писанию, мы должны понимать, что существует одна истина. И она сокрыта в Писании. То есть мнения тех, кто отклоняется от истины, обычно бывают разные, правда? Вот у меня такое мнение, вот у меня такое мнение. Ну, ты читаешь, ты так понимаешь, но дело в том, что у меня совсем другое мнение по этому поводу. Но дело в том, что Иисус был... Мы с вами знаем выдающейся личностью, и каждый готов был высказать свое мнение о нем. И мы с вами знаем такую русскую поговорку, сколько голов, столько и умов. То есть столько же мнений может быть. Но Христос не останавливается на этом, Он спрашивает у ученика, говорит, а вы за кого почитаете? Типа Он говорит так, вы предаете Мне то, что говорят другие, а может быть вы что-то лучше можете сказать? Иисус задает вопрос, и ответ Петра... Он вообще очень такой классный для меня. То есть он был краткий, полный и точный. Смотрите, он отвечает. Ты Христос, Сын Бога Живого. Каждый из нас. Если он это может сказать, если он это может исповедовать, он действительно дитя Божие. Это исповедание веры христианина лично перед Иисусом Христом, оно является... Поэтому и актом поклонения Ему. Когда мы говорим, что действительно Он Сын Бога Живого, когда не наш язык это говорит, а когда говорит наш разум, наше сердце, все наша внутренность говорит о том, что Иисус Христос Сын Бога Живого. Потому что мы часто с вами воспринимаем, мы молимся Иисусу Христу, а Бог для нас кажется, Отец Бог, Он где-то, дедушка где-то там далеко сидит, и Он ничего не знает. Вы знаете, такое представление, как маленький ребенок, закрылся в шкаф, дверь закрыл, и меня нет. Я со своими детьми так играл. Или не шкаф, а глазки закрыл, все, говорит, папа, меня нету. Ну, для него меня никого нету. Дело в том, что исповедание истинного Бога, как живого Бога, это как раз вот есть вот именно то противоположное, чему поклоняются люди, мертвым идолам. И это было для Иисуса Христа, вот именно, ну, видение сейчас мы должны видеть, последним или окончательным решением вопроса. И дальше он говорит, и я говорю тебе... Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют его. Иисус и Его Церковь. То есть из этого текста, что мы с вами прочитали, 18 стих, мы с вами видим 5 важных фактов по отношению к Церкви. Смотрите, первое. Иисус Христос является основателем Церкви. Что мы здесь видим в этом тексте? В этом тексте говорится о том, что Иисус Христос положил основание Церкви и Сам есть основание Церкви. Третий пункт. Иисус является хозяином Церкви. Не я, никто другой. Следующее. Иисус Христос является, четвертый пункт, Созидателем и Строителем Церкви. И пятое. Это самое классное для меня было. Я сегодня ночью наслаждался этим. Иисус Христос является гарантом сохранности Церкви. Он говорит, я вам гарантирую, врата ада не одолеют. Кто еще может гарантию дать, друзья? Все гарантии, которые мы получаем здесь от людей и так далее, они ничего не стоят. Иисус говорит, и так первый пункт будем разбирать с вами. Иисус – основатель церкви. И я говорю тебе, ты, Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть удостоверение о том, что Иисус Христос положит основание гарантированно. Оно гарантировано самим Иисусом Христом. Тем, кто является главой церкви, правителем, от которому дан всякий суд, от которого происходит вся власть. Тот, кто делает это согласно полномочиям, которые он получил от Отца. Он же постоянно никогда не говорил, что я пришел, потому что я так хочу и мне так хочется. Он все время говорил, я пришел сделать то, что сказал мне Отец. Он все время подчинял свою волю Отцу. Даже в тот момент, о чем мы сегодня будем говорить перед Гефсиманском саду, он молится, Отец, пусть пройдет эта чаша мимо меня, но... Не моя воля, твоя воля, Отче. Тот, кто делает действительно с полномочиями, которые он получил от Отца, и в соответствии со своим делом спасения избранных. И это удостоверение он вручает Петру, то есть всем все слышно, он обращается к Петру, он говорит, я говорю тебе. Здесь дается следующее обетование. Он говорит, я говорю тебе, Христос будет церковь свою на скале. Я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камней. Мы сейчас переходим к второму пункту. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть Иисус Христос положил основание, сам является основанием церкви. Основание, на котором стоит церковь, это сей камень. Это не просто сказано, что Петр, ты, как многие думают, что вот на Петре будет церковь построена. Абсолютно нет, друзья, мы с вами рассмотрим этот текст. Смотрите, как архитектор... Иисус Христос делает все наилучшим образом. Вы знаете, я сам не архитектор, но я работал, я вам в прошлый раз рассказывал, в ПМК 612, и мы там построили дом, и ну, вы сами понимаете, как в Советском Союзе было, прорабу нужно было для тещи тоже дом строить, и там еще другие родственники были, и в конечном итоге мы положили фундамент, где ну, не то было, что нужно было. И дом сдали, заштукатурили, перед тем, как люди въехали, 2-3 дня дом вот так развалился. То есть, ну, трещина пошла снизу до верху, где-то на кирпич наверху трещина была. Почему? Плохой фундамент был заложен. Так вот, Иисус Христос говорит, я заложу фундамент. Я заложу настоящий фундамент. И на этом фундаменте будет строиться церковь. Поэтому необходимо, нам с вами тоже необходимо проверять, какое у нас основание. И если у нас не основание Иисус Христос, если не Иисус Христос не является основанием моей жизни, то я с вами, друзья, строю на песке. Я строю на гнилом фундаменте. В принципе, даже без фундамента. Помните, первое послание к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Я вырос в Меннонитской церкви, в основном в Меннонитских церквях все время этот стих висит. Я так Богу благодарен, что я его каждый раз, когда я заходил в церковь, что я его мог видеть. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, глагол прошедшего времени, законченного действия. То есть заложен, то есть которое положено, и потом говорит, которое есть, или которым является Иисус Христос. Другого фундамента у нас не может быть. В Исаии, 26 глава, 16 стих, то же самое говорится. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Это не что-то новое. Пророки Ветхого Завета знали об этом. Первое, что церковь строится на камне. Это твердое, прочное, надежное основание, которое способно выдержать все. Это основание, испытанное временем. Оно не поколеблется под тяжестью здания, как я вам рассказывал, как случилось у нас на работе. Христос не желает строить свой дом на песке. Почему? Да потому что Он знает, будут бури. Будут бури в церкви, будут бури у нас. Этот камень высок. Христова церковь не строится на одном уровне с миром, друзья. Она строится намного-намного выше. Этот камень весьма велик, он простирается очень далеко, образуя основания для церкви по всему миру. Чем больше камень, мы с вами знаем, тем и прочнее. Люди, уменьшающие основание церкви, не являются друзьями этой церкви. Я имею в виду Христовой церкви. Второе, об основании. Христос, церковь строится на 7 камней. И Иисус Христос говорит, и вот сейчас приходит вот эта игра слов. Ты, Петр, что означает в переводе действительно камень. Христос дал Симону это имя, помните, когда он впервые призвал его в Евангелии от Иоанна, мы об этом читаем, 1 глава, 42 стих. Но теперь он подтверждает. Во-первых, я хотел бы обратить внимание, некоторые понимают под этим камнем самого Петра, как апостола, главного из 12, старшего среди них, хотя и не стоящего выше них, выше их. Помните, в послании к Ефесянам, во 2 главе 20 стихе говорится о том, что церковь утверждена на основании апостолов. Правильно? И тогда можно с этого можно сделать вывод, да, на Петре. Мы тогда все понимаем. Да, Петр, первые камни этого строения были положены служением апостолов. И поэтому, если мы с вами читаем книгу Откровения, 21 главе 14 стихе, написано о том, что они, их имена будут написаны на основаниях Нового Иерусалима. Но дело в том, что Петр был одним из апостолов, руками которых были заложены первые камни церкви. Как при обращении мы с вами читаем, если читаем послание Деяниям, как при обращении во 2 главе иудеев, так и язычников, в 10 главе. Поэтому можно сказать, что Павел был в некотором смысле тем камнем, которым она была построена, церковь, но не на этом камне. Кифа была тем, которого называли столпами. Однако, я с вами, вы со мной согласитесь, нелепо называть человека, который положил первый камень в здании, называть его основанием. Потому что основание строится на чем-то, и камень ложится всегда на фундамент, на котором здание строится. Строительство – это очень длительный и непрекращающийся процесс. Друзья, мы с вами находимся в церкви, и я не знаю, я вашу церковь, я второй раз здесь, но я больше чем уверен, что ваша церковь несовершенна. Очень хотелось бы, чтобы она была совершенна, но я за свои 30 лет веры не встретил еще ни одной церкви, которая была 100% совершенна. Мы с вами, друзья, находимся на стадии строительства, и Бог будет строить нас. И когда мы непокорные, Он будет с нами общаться, обращаться. Человек имеет, когда мы ложим с вами здание, вот многие из вас, может быть, строили дом, когда мы кирпич положим, он лежит, правда? А мы лежим? Мы не лежим. Нам и то не нравится, и это не нравится. Представьте себе, как тяжело нашему Богу с этих живых камней строить это здание. Хорошо. То есть, во-вторых, под этим камнем понимают Христа. Я придерживаюсь и этого, и следующего мнения, которое я буду говорить. Петр, твое имя камень. Но я создам церковь мою на 7 камней. Если мы с вами прочитаем внимательно, там написано «на этой скале». Иисус Христос указывает на само себя. На этой скале, то есть то, что Иисус Христос является Сыном Бога Живого. Вот на этом будет строиться церковь. Это высказывание Христа мы должны понимать согласно многих мест со Священного Писания, говорящие об единстве, что существует только одно основание церкви. Смотрите, мы с вами уже зачитывали, никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. 1 Петра 2, стих, 2 глава 6 стих. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». То есть, опять-таки, то, что мы с вами читали, простите, в Исаии, да, Исаии 28 главе, то же самое мы с вами читаем у Петра. То есть Христос одновременно является и основателем, и основанием. Иисус Христос привлекает души. Иисус Христос привлекает их к себе. Они вступают в союз с Ним. На Нем утверждаются, на Иисусе и Христе утверждаются люди. Они находятся в постоянной зависимости от Него. Если человек живет вне зависимости от Бога, он сам Бог себе. Потому что если Бог говорит, вот это правильно, вот это правильно, вот это правильно, он говорит, а я независим. Я сам устанавливаю, что правильно, что неправильно. То же самое, что в Эдемском саду. В-третьих, под этим камнем понимается то исповедание, которое сделал Петр о Иисусе Христе. И это как раз совпадает с пониманием под камнем самого Иисуса Христа. Петр исповедовал доброе свидетельство. И я еще раз повторяю, как хорошо было бы, чтобы каждый из нас мог сказать, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это есть действительно истина, на которой Иисус Христос говорит, «Я создам церковь мою». Заберите в любой церкви, заберите эту фундаментальную истину, и церковь разрушится. Если Христос не Сын Божий, церковь разрушится. Это будет клуб. Мы можем с вами проповедовать. Будет проповедь наша тщетна. Будет тщетна и вера наша. Почему? Да потому что мы еще будем с вами находиться в грехах наших. Потому что у нас нет нашего Искупителя, Сына Бога Живого. Дело в том, что если мы уберем в церкви эту истину, что Иисус Христос, Сын Бога Живого, то мы придем с вами к полному неверию. Это та истина с принятием или отвержением, которой церковь либо стоит, либо падает. Я не знаю, это цитата, не помню сейчас, чья цитата, должен извиниться перед вами. Но это следующее. Это главная петля, вот именно вот это исповедание, это главная петля, на которой вращается дверь спасения. Вы же знаете, двери вешаются на петли, правда? И она открывается и закрывается. Так вот, он говорит, без этой петли не будет функционировать ничего. Тот, кто не принимает эту истину, он не имеет основания, даже если он себя называет христианином. Он обманывает самого себя. Потому что церковь – это святое сообщество, которое объединено твердой верой в эту истину, что Иисус Христос является Сыном Божьим, Бога Живого. И эта истина велика. И эта истина победит. Ничего другое не победит. Итак, церковь Иисуса Христа – это собрание людей, объединено одним исповеданием, тем исповеданием, что Иисус Христос – Сын Бога Живого. Люди, избранные от мира, они отделены от Него, и они посвящены Христу. Третий пункт, о котором я хотел бы сегодня говорить, это пункт того, что Иисус Христос является хозяином церкви. Это не твоя, Петр, церковь, но моя. Смотрите, 18 стих. «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою». Это церковь Бога. Петр помнил об этом. Помните, когда он писал служителей церкви? Он писал о том, говорит, не господствуйте над наследием Божиим. То есть Петр ясно осознавал, что церковь принадлежит исключительно Христу. Церковь предназначена для Него. Мир и его обитатели принадлежат Богу. Так или иначе. Но церковь – это избранный остаток, который через Иисуса Христа находится в родстве Богом. Только через Иисуса Христа. Она носит образ Иисуса Христа. Она носит Его имя. Это имя Иисуса Христа. И когда мы говорим, мне нравится, когда я говорю, я иду в свою церковь, я должен всегда понимать, это та церковь, где я член. Но хозяин этой церкви – наш Спаситель Иисус Христос, Мессия. Четвертый пункт. Иисус Христос является строителем и созидателем церкви. Строителем и созидателем церкви является Сам Христос. Он говорит, «Я создам церковь мою». Церковь, если мы можем это представить, мы с вами понимаем, что это тело Иисуса Христа. Это храм, строитель которого Иисус Христос. Материал, с которого Иисус Христос строит, принадлежит Ему. Работники, которые участвуют, которым дана эта честь и привилегия участвовать в Его строительстве, они тоже Его. Иисус Христос работает проповедью, действием Духа Святого, и Он прибавляет новые души к церкви, и таким образом Он созидает церковь из живых костей, камней. Мы часто хотим людей привлечь в церковь какими-то очень интересными «придите, вам здесь будет хорошо». Я вот часто слышал, мы работали с наркозависимыми, и тоже «приди в церковь, тебе там будет классно». Они приходили в церковь, а им не было классно. Дело в том, что мы не можем давать пустые обещания. Оно будет классно. Почему? Потому что те проблемы, которые мы раньше заметали, мы их сейчас начинаем решать. И мы их начинаем решать правильно. Так, как хочет Господь. И вот это как раз и есть, что делает меня свободным. И истина сделает вас свободным. Вот это делает меня свободным, что я делаю так, как хочет Господь, а не так, как хочу я, или так, как я раньше поступал. Понимаете, мы с вами, мы у нас в церкви как-то в последнее время говорили о том, о следовании за Иисусом Христом. Друзья, мне мой брат сказал, он тоже верующий человек, он мне сказал, говорит, Петр, говорит, ты фанат. Я говорю, ты знаешь, ты можешь меня назвать и фанатом, ты можешь меня назвать фундаменталистом, ты можешь меня кем угодно назвать. Но я тебе хочу сказать одно. Согласно Писанию, следование за Иисусом Христом радикально. Почему я сейчас это говорю? Дело в том, что Иисус Христос говорит, отвергни себя. Друзья, когда мы пошли за Иисусом Христом, когда мы отвергли себя, я не знаю, как для вас было, для меня это было ужасно тяжело. Для меня это было ужасно тяжело, когда я реагировал, если моя жена мне что-то говорила, я реагировал и должен был реагировать правильно. Или с детьми, на работе с коллегами. Это очень тяжело. Но дело в том, что Иисус Христос созидает церковь действием Духа Святого. Он прибавляет к ней. Мы не можем никого прибавить к церкви. Абсолютно никого. Он это делает. Об этом прочитайте в Деяниях апостолов. Он каждый день прилагал верующих. Он, не мы. Мы только материал, мы только работники. И если мы называемся камнем, то мы должны быть камнем, а не песком или еще чем-то другим. Обратите внимание, Иисус Христос не передал эту ответственность строительства Его церкви ни ангелам, ни людям. Он сам является архитектором, Он сам является зодчим, Он сам является производителем работ. Он говорит, вы Божье строение. А строительство, мы уже с вами говорили, это прогрессирующий труд, то есть он никогда не останавливается. Если вы никогда не видели там, где строится, постоянно идет стройка, люди постоянно строятся. Христос, Иисус Христос, ему недостаточно быть только Спасителем. Он не только прощает наши грехи, он не только дарит нам уверенность в спасении, но он ведет нас, и он изменяет нас, как мы читаем в послании к Ефесянам в 4 главе, в меру полного возраста Христова. Поэтому мы должны изменяться все время больше и больше. И по этому поводу Павел писал филиппийцам ободряющее утешение. Возьмите это, пожалуйста, сегодня тоже с собой. Будучи, первое послание к филиппийцам, 1 глава, 6 стих, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Он будет совершать, друзья, Он. Поэтому мы нуждаемся в Нем. Цель, которую Господь поставил для своих детей, написана в послании к римлянам, 8 глава, 29 стих. Быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. В Ефесянам, в 5 главе, 27 стихе, он тоже говорит об этом. Цели, которых Бог поставил для Своей Церкви, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Итак, Церковь в этом мире находится лишь в стадии созидания, мы с вами говорили, прогрессирующая стройка, как строящийся дом. И поэтому я хотел бы сказать, если вы ожидаете от меня или от ваших служителей, или друг от друга, ожидайте, что это будет все классно у нас. Мы находимся с вами на стройке. Вот когда вы меня увидите, представьте себе, у меня вот здесь вот такое, такая табличка написана. Идет стройка. Бог строит меня. Идет стройка. И для меня это радость носить эту табличку, потому что Он строит. Потому что если бы я построил, простите меня, пожалуйста, оно было бы так, так и вот так. А там красиво. Наш Господь, творческий Господь. Посмотрите, молится. Это же прекрасно. Для каждого желающего благоденствия церкви утешительно знать, что Иисус Христос, который обладает божественной мудростью, божественной силой, Сам руководит ее строительством. И поэтому проверьте, понимаете ли вы, что имеет в виду Христос, когда Он говорит о Своей Церкви? Понимаете ли действительно, что это Его Церковь? Церковь, которую Иисус Христос обещает построить на камне. Помните, Он Петру говорит, что Он блажен. То есть это блаженное собрание всех верующих. Возможно, это невидимая церковь, которую мы с вами не видим. Но это та церковь, которая принадлежит Иисусу Христу. Это тело, состоящее из верующих всех времен, всех языков, всех народов. Церковь – это те, все, кто омыт кровью Иисуса Христа, кто облачился в одежды праведности Христа. Понимаете, со своими одеждами мы к Богу не придем. Никогда. И вот эта вера как раз и есть о том, что я одеваю, я верю в то, что в одежде Иисуса Христа я приду на этот свадебный пир, и меня никто не вернет. Это вера, друзья. Каждый член церкви крещен Духом Святым. Он свят. Церковь – это одно тело, потому что все, кто принадлежат к ней, имеют одно сердце, один разум, верят в одно и то же, поддерживаются одних и тех же учений, которые необходимы для спасения. У церкви одна голова. О ней говорится в послании к Колоссянам, 1 глава, 18 стих. Он есть, то есть Иисус Христос есть глава церкви. И поэтому берегитесь, пожалуйста, заблуждений в этом вопросе. Ибо слово «церковь» чаще всего понимается неправильно, и это приносит вред. Невежество в этом вопросе, оно как раз вот как раз может стать источником фанатизма, желания отделиться, преследовать инакомысленных и так далее. Люди спорят, какой церкви лучше принадлежать: к лютеранской, православной, баптистской, братской, меннонитской и так далее. Вы знаете, я когда вот эти вещи слышу, я так думаю, неужели это важно, какой партии человек принадлежит? Если у него нет Иисуса Христа, то хоть в какую церковь я буду ходить? Если Иисус Христос не является для меня Сыном Бога Живого, я могу ходить в любую церковь. Но это будет для меня, как, знаете, русская поговорка, мертвому припарки. Оно ничего не поможет. Оно абсолютно не поможет. Почему? Мы должны понимать, что есть истинная церковь, церковь Иисуса Христа. И только в пределах этой, Иисуса Христа, этой церкви Иисуса Христа есть спасение. За пределами его нет. Последний день не будет иметь значения, никакого значения, где мы поклонялись, если мы не окажемся членами истинной церкви, церкви Божьих избранных, тех, кого избрал сам Господь. Помните разговор Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, 4 глава, с самаритянами? Помните разговор? Где поклоняться? На той горе или на той горе? Он говорит, это же безразлично. Надо Богу поклоняться в духе истины. Итак, пятый пункт, о котором я хотел вам поговорить, что Иисус Христос, это очень такое, я хотел бы, чтобы мы все эти пункты с собой взяли, но этот пункт, он очень-очень важен. Так же, как и все другие, но этот пункт важен. Иисус Христос является гарантом сохранности церкви. Понимаете, если бы я за кого-то гарантировал, были бы проблемы. Иисус Христос обещает, что Он будет хранить и защищать свою церковь на протяжении всего Его строительства. Все время, пока Он будет строить. Он говорит, и врата ада не одолеют ее. Они не одолеют ни истину, они не одолеют ни церковь, которая возводится как раз вот именно на истине. Помните, Иисус Христос молится в 17 главе Евангелия от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Он молится о своих учениках, говорит, Господи, освети их истиной Твоею. И сразу дает ответ. Слово Твое есть истина. Но если мы с вами читаем о том, что врата ада не одолеют ее, первое, что мы с вами должны понимать, что это означает, у церкви, что у церкви имеются враги, правда? Иначе зачем ее защищать? Враги, которые сражаются против нее, они стараются разрушить ее, ниспровергнуть, они воюют против церкви, они противодействуют евангельской истине, искажают евангельские заповеди, преследуют добрых служителей, добрых христиан, увлекают их хитростью и так далее, убеждают в том, что убеждают их в тех вещах, которые несовместимы с чистой верой. И цель адских ворот – искоренить само христианство, разрушить веру и верующих до основания. Помните, Иисус Христос говорил в Евангелии от Иоанна, 10 главе, о своих овцах, 10 глава, 10 стих. Он говорит, вот приходит враг, только для чего он приходит? Для того, чтобы украсть, убить и погубить. Следующее – это обетование Иисуса Христа гарантирует нам, что все, кто делают, что враги церкви, они не достигнут своей цели. Дело в том, что пока этот мир стоит, Христос будет иметь в нем свою церковь. И эту церковь будут признавать, в этой церкви всегда будут люди, которые признают и хранят его истину, хранят его заповеди, несмотря на противодействие сил тьмы. В 128-м псалме пишет псалмопевец: «Много теснили меня от юности моей, но не одолели». Почему не одолели? Потому что был Бог с ним. Они не одолели. Это значит, это, вернее, для нас это не может означать, что какая-то конкретная церковь никогда не может быть исчезнуть. Но нам дает это гарантию, что где бы ни существовала христианская вера, она никогда не лишится своего наследия. Помните, Павел пишет во втором послании к Коринфянам, он пишет 4 глава, 8 и 9 стих, он пишет 2 Коринфянам, 4 глава, 8 и 9 стих: «Мы-то всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». То есть извращение и преследование всегда будут приносить нам огорчение. Это однозначно. Но они не могут погубить церковь. Они не могут погубить детей Божьих, потому что Бог их избрал, потому что Бог будет беспокоиться о них, потому что Бог будет их защищать. Если бы я сам себя защищал, я бы уже давно пропал. У нас есть один защитник, наш Господь. Церковь может иметь поражение в отдельных схватках, но в главном сражении церковь выйдет победителем. Почему? Да потому что в первом послании Петра еще один из стихов первого послания Петра, 1 глава, 5 стих. Каждый верующий силою Божию через веру соблюдается. Я себя соблюсти не смогу никогда. И поэтому я нуждаюсь в том, чтобы падать каждый день, каждую минуту в руки моего Иисуса Христа и говорить: «Господь, я не могу. Если ты этого не сделаешь, я не могу, Господь, потому что мой разум извращен. Мое сердце извращено. Только ты можешь мой разум повернуть. Только ты можешь дать мне сказать моей жене правильные слова». Поймите, друзья, мы всегда говорим о Иисусе Христе, и так далее. Он всегда находится здесь, он не приходит. Он с нами находится. И когда я разговариваю с моей женой, он стоит рядом. И он слушает. Я должен себе задать: «Петя, а тебе нравилось, Иисусу Христу нравится, как ты с женой разговариваешь? А тебе нравится, как ты со своими детьми разговариваешь? А тебе нравится, как ты с коллегой разговариваешь?» Наш Бог не имагинерный Бог. Есть такое русское слово «имагинерный»? «Имагинер». Немецкое слово «имагинер». То есть, какое-то представление. Нет. Он везде. Нету такого слова. Простите, пожалуйста. «Имагинер». «Имагинерный». Нет? Имагинер — это представленный, кем-то представленный, несуществующий. Знаете, как Элис Вундерланд, да? Она создала себе мир, этот мир не существовал, но она там находится. Так вот, наш Бог не такой. Он находится действительно, Он живой Бог. Иисус Христос — Сын вот этого Бога живого. И поэтому Иисус Христос может тебе и мне дать спасение. Обратите внимание, какое чудесное обещание дает Иисус Христос своей церкви. Он говорит: «Врата ада не одолеют ее». Это обещание означает то, что сатана никогда не сможет уничтожить детей Христовых. И хотя сатана искусил Еву, принес грех и смерть первому творению, он никогда не сможет уничтожить новое творение, то творение, которое во Христе. Церковь, тело Иисуса Христа, никогда не умрет. Никакие гонения, ни напасти, ни потрясения, ни законы, ничто не погубит ее. Она переживет гнев любых фараонов, мы с вами знаем это из Писания, римских императоров, тоже знаем из Писания. А теперь давайте возьмем историю, правда, я родился после. Никаких фашистов, никаких коммунистов, никаких гуманистов. Церковь Иисуса Христа, она останется. Видимые церкви, например, церковь Ефесии, они могут исчезнуть. Но настоящая церковь никогда. Помните, как Моисей подошел, я сейчас не помню это место с Писания, что вы мне подскажете, но историю вы сами помните. Моисей подходит к кусту, первая встреча Моисея с Богом. И этот куст горит. И он никогда не сгорает. Вот так и церковь. Она может гореть, но она никогда не сгорит. Абсолютно. Почему? Потому что там Бог. В кусте был Бог, поэтому он не сгорал. Каждый член достигнет славы. Каждый член Божьей Церкви достигнет славы, несмотря на падение, прегрешение, несмотря на мир, на плоть, на дьявола. Ни один член истинной Церкви не погибнет. Давайте мы с вами еще раз откроем Евангелие от Иоанна, вернее, еще раз, от Евангелия от Иоанна, 10 главу. Очень классная глава, в принципе, все Писание классно. Я Богу так благодарен, я не знаю, вам рассказывал или нет, я вырос в церкви, где я 7 лет был членом церкви, и я даже не знал, что Библию нужно читать постоянно. Я ее почитывал, когда у меня плохое настроение было, особенно такие места, как притчи Соломона, псалмы, очень интересные, исторические книги. Вот. Но дело в том, что Библия – это то, с чем нужно жить. Я Богу так благодарен за его, за подарок любви к Писанию. Смотрите, 10 глава, 28 стих. «И я даю», то есть он дает им жизнь вечную, «и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». И дальше, 29 стихом, он говорит, «Отец мой, который дал мне их», то есть здесь Иисус Христос опять говорит на Отца, он говорит, «Не я их, Отец мне их дал». Он прилагает больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Какая благодать, друзья! Какая благодать, что врата ада не одолеют церковь. Итак, мы сегодня с вами говорили, что Иисус Христос является основателем церкви. Иисус Христос положил основание. Он является сам основанием церкви. Иисус Христос является хозяином церкви. Иисус Христос является строителем и созидателем церкви. И последний пункт. Иисус Христос является гарантом сохранения церкви. Аминь. Давайте мы встанем. Я не знаю, как у вас принято. Нет, я хотел бы помолиться.